У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание для родителей про детей и образование «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, и я главный редактор «Мела». Приветствую вас и поздравляю всех причастных с началом учебного года. 1 сентября отпраздновали мы на этой неделе. Классно все получилось, ну, по крайней мере, в Москве с погодой. Отлично все, как мне кажется, вообще на всей территории нашей страны произошло с выходными. Это же прекрасно сходить в школу 1 сентября и потом отправиться сразу на выходные и немножечко как-то смягчить ощущения. Вот, так что всех поздравляю и надеюсь, что все вы вернулись из отпусков, будете еще внимательнее, с еще большей любовью слушать наш проект «Большие разговоры по выходным» и короткие, лаконичные серии сконцентрированного родительского знания по будним дням в эфире радиостанции «Говорит Москва». Разговор у нас сегодня не совсем первосентябрьский, в том смысле, что имеющий, конечно, непосредственное отношение и к школе, и к родителям, и к ученикам. Но, в общем, мы решили, что весь август мы обсуждали с вами, дорогие друзья, и с моими гостями темы максимально школьные и прикладные, стресс, как избежать, как делать домашние задания, как подготовиться, как приспособиться и так далее. Если пропустили все, находясь в отпуске или просто не в Москве, или просто не слушая нашу программу, на сайте «Говорит Москва» есть полные аудиоверсии, можно послушать в подкастах, а на Меле, Мел-ФМ, есть расшифровки, конспекты всего самого важного. Говорить мы сегодня будем, как это может не показаться кому-то странным, хотя мне странным совершенно не кажется, окажется важным, и, слушайте, хватит стесняться, и давайте об этом говорить. Как говорить с детьми на сложные темы, в частности, и в первую очередь о сексе. Поговорим о сексуальном образовании и просвещении в российской школе, в каком состоянии все это находится, какие есть у этого плюсы, минусы, с какими проблемами это все сталкивается, насколько это нужно подросткам, и в скобках, насколько это нужно, и насколько это готовы принимать родители. Обо всем об этом будем говорить с Татьяной Никоновой. Татьяна, добрый день.
Привет.
Спасибо огромное, что пришла ты к нам сегодня. Татьяна Никонова – это автор учебника «Наука секса для подростков», секс-блогер. И, в общем, давай сразу скажем, наверное, человек, с одной стороны, в общем, являющийся одним из главных апологетов идеи сексуального просвещения в российских школах, а с другой стороны, человек, наверное, публично едва ли не больше всех за это получающий в комментариях, в социальных сетях и вообще где только можно.
Есть такое, но это понятно, потому что в России идею сексуального просвещения пока принимают не все. Хотя мне кажется, что большое количество людей просто пугают само выражение «сексуальное просвещение». Они слышат только слово «сексуальное», вот, и у них кровь заливает глаза, потому что вот где дети, а где секс. Поэтому я бы сказала, что для многих родителей, наверное, было бы спокойнее говорить о половом просвещении, половом образовании, половом воспитании. Потому что пол – это то, что есть у всех людей. Секс – это то, с чем они рано или поздно столкнутся, ну, практически все. Это то, что культура им говорит, как, определяет как нечто крайне желанное. Поэтому, разумеется, нам нужна какая-то сексуальная культура. В противном случае дети сталкиваются с огромным количеством проблем. Они могут столкнуться в подростковом возрасте, они могут в более старшем возрасте столкнуться. И по тем вопросам, которые мне постоянно задают пользователи, я на них отвечаю в своем блоге, я вижу, что взрослые люди могли бы избежать огромного количества сложностей, если бы заранее знали какие-то вещи.
Слушай, а может быть, ну, то есть, понятно, сводить все к названию, ну, там, бессмысленно, и если бы проблемы так решались, мы бы жили в мире, наверное, чуть более приятном. Но я вот похожую мысль некоторое время назад прочитал, вылетела фамилия из головы, в книге о генномодифицированных организмах. Собственно, развенчание мифов о них. И одна из мыслей вот первой вводной главы, что, слушайте, друзья, ученые, ну, мы проиграли битву за умы, да, продукты там маркируются без ГМО, но мы не выиграем битву, мы не объясним людям, ну, особенно там не жителям мегаполисов, что ГМО это нормально или даже хорошо. Давайте мы просто, ну, будем объяснять, что вот есть наука и так далее, не используя это слово. И, может быть, это действительно выход, и, может быть, вот действительно, если мы, ну, там, я не знаю, из учебников, из школьной программы, из вообще дискурса о школе, вот просто пугаемся многих родителей слово «секс» уберем, при этом, в общем, о нем продолжим говорить, может быть, действительно станет вот, ну, просто проще принять?
Ну, возможно, станет проще принять. Вопрос в том, что именно будем понимать, если про секс не говорить.
Потому не, что не, сейчас... не говорить, не называть. Но... Ну, то есть, не знаю, не называть в названии, вот серьезно.
Но есть такая вещь, как половое просвещение, половое воспитание. Чем школа занимается? Школа занимается образованием и желательно каким-то воспитанием, потому что многим родителям, ну, они просто не успевают этим заниматься и надеются спихнуть какие-то вещи на школу. А другое дело, что мы не можем, когда мы говорим о половом, сразу в голове возникают только вопросы репродукции. Это то, на самом деле, о чем в школе рассказывают в каких-то объемах. Но секс, сексуальная жизнь, отношения, романтическая жизнь, вот все, что важно для подростков, у них часто платонические отношения, они не менее, а то и более важные, чем, собственно, сексуальная жизнь, которой у них может и не быть до конца школы. А все это не сводится к репродукции. Это вообще никаким образом не касается, и большинство школьников, конечно, не хотели бы стать родителями ни в школе, ни в каком-то ближайшем будущем, ну, просто потому что им рано.
Да, ну, я думаю, что и родители школьников, в общем, не все мечтают становиться бабушками и дедушками, если речь идет об их старших детях. Давай сразу сделаем важный дисклеймер для наших слушателей. В общем, ну, тебя я представил как, ну, там, апологета и сторонника. Я, в общем, там, при ряде оговорок, в общем, так или иначе, историю со включением, там, сексуального, полового, как хотите называйте, просвещения, там, ну, скажем так, может быть, не в школьную программу, но в какой-то школьный дискус поддерживаю, поэтому, ну, то есть не то, чтобы мы будем изображать горячий спор, но периодически я, в общем, на себя буду примерять маску оппонентов, ну, потому что просто они там в том числе нас слушают, и, конечно, мнение так или иначе должно быть в разговоре представлено. Одно же из самых частых возражений, ну, вот, которые мы, например, видим в комментариях там к текстам или новостям, выходящим на Меле, оно, ну, так или иначе сводится к тому, что, слушайте, у всех детей очень разный бэкграунд, очень разная степень погружения в предмет, и, в общем, говоря им о чем-то, вы как бы так или иначе их к чему-то толкаете, даже если не толкаете впрямую.
Это очень частый аргумент, и он совершенно несостоятельный. Потому что если мы посмотрим на то, что окружает подростков и детей самого раннего возраста прямо сейчас, а это телевидение, это поп-индустрия, это фильмы, мы увидим, что они окружены огромным количеством сексуализированных образов. Как только мужчина и женщина окажутся в кадре, мы знаем, что у них будет роман. Если у них не будет романа, это только потому, что в кадр вклинился кто-то еще. Все говорит о сексе. В рекламе очень много сексуальных образов. И если что-то подстегивает интерес детей и подростков, то именно это. Но при этом статистика показывает, что, ну, в тех странах, где сексуальное образование так или иначе есть, оно может быть обязательным, может быть необязательным. Если ребенок получает сексуальное образование в полном объеме, то есть хорошо понимает, как устроено его тело, как устроены тела разных людей, если он понимает, каким образом предохраняться, может распознавать признаки беременности, знает, при каких условиях она возникает, при каких условиях возникают половые инфекции и так далее, он, наоборот, откладывает возраст сексуального дебюта. То есть, как ни странно, половое образование, оно помогает детям немножко отодвинуть эту тему, и, в общем, понятно почему, потому что ребенок в таком случае принимает информированное решение, а ребенок в 14-16 лет в состоянии, в общем, решить, что для него хорошо, а что плохо. И одно дело, если вокруг его бомбардируют сексуализированными образами, совсем другое, если он знает, что от этого бывают дети. Возможно, ему это пока не очень надо, он не готов справиться там, с эмоциональными или физическими особенностями таких вещей. Может, он просто понимает, что ему хочется физического контакта, потому что это же, есть же большая разница. Многие люди не понимают разницу между желанием физического контакта и, собственно, сексом. Возможно, ему достаточно объятий, держаться за руки, просто чувствовать ну, тело человека, с которым, который ему нравится рядом. Поэтому нам нужно учить детей распознавать свои желания, говорить «нет», потому что это тоже очень важно, это очень существенная часть, потому что мы знаем, как часто подростками, особенно девочками, пытаются воспользоваться более старшие люди. Нужно уметь распознавать манипуляции, обращаться за помощью, понимать, чего ты хочешь, и уважать желания других.
Продолжение, собственно, этого первого контраргумента, оно в том, что, ну, да, мы с вами согласны, говорят очень многие родители, там, с вами, например, Татьяна, мы согласны, что действительно так много, вот, значит, вокруг, вот, ну, там, кто-то скажет разврата, кто-то скажет сексуализированных образов, но вот, ну, а в школе ты еще зачем? Ну, мы там как можем ограждаем, значит, там стараемся как-то разумно в скобках или неразумно там фильтровать контент, создавать какие-то доверительные отношения, там повзрослеешь, поймешь и так далее. А вы тут, значит, приходите в школу, и весь наш заботливо построенный, значит, всю нашу заботливо построенную систему сдержек и противовесов хотите порушить.
Я не думаю, что в школе есть действительно какая-то заботливая система, потому что...
Не, не в школе, это вот посыл родителей. То есть мы вот стараемся там сделать так, стараемся, чтобы вот это там в жизнь не проникало, а вот это там, ну, было отфильтровано как-то, а тут вы, значит, приходите в школу и там отбойным молотком всю нашу заботливо построенную стену разрушаете.
Ну, здесь есть два аспекта. Во-первых, опять же, все-таки к вопросу о заботе. По вопросу Левада-центра примерно в трети российских семей это табуированная тема. Они не говорят о сексе вообще. Поэтому нельзя сказать, что огромное количество родителей подает информацию дозированно, вовремя, упакованную по возрасту. Такого просто не бывает массово. Во-вторых, отбойный молоток. Предполагается, что дети там, в 13-15 лет вдруг внезапно получат огромный массив информации, с которой, возможно, не смогут справиться. А почему нужно, чтобы так не происходило? Потому что действительно кого-то может шокировать, хотя, боюсь, к 13-15 годам дети знают очень много и порой не то, что следовало бы. Сексуальное образование должно вводиться с самого раннего возраста. И если первоклассникам можно говорить о важности личной гигиены, о том, чем различаются тела разных людей и о том, что все различия нужно уважать, можем говорить о том, что нужно определять свои желания, говорить четко и нет, если тебе что-то не нравится, искать взрослых, если у тебя возникли проблемы, ну, то есть на таком уровне, то постепенно к более старшему возрасту говорить о более практических вещах и более детализированных, потому что, понятно, первокласснику совершенно не нужно знать, ему не нужны вопросы контрацепции, потому что вопрос секса у него прям вот не стоит, а даже если вдруг ему не повезет и так случится, если он попадет в беду, вот, то, ну, ему это тоже, он просто не сможет проконтролировать эту ситуацию. Но мы, когда мы говорим о более старшем возрасте, мы должны подготовить детей ко всем ситуациям, с которыми они могут столкнуться. Я считаю, это заботой, то есть дать им информацию. Знание – это сила. И подготовленные дети, подготовленные подростки, они смогут гораздо лучше управлять своей жизнью.
Кажется, что одна из причин проблемы, она может быть даже не в... Ну, не в каком-то отторжении сознательном, там, мы не говорим о сексе, потому что мы считаем, ну, там, я не знаю, вредным, неполезным, рано и так далее, а потому что, ну, мы как бы просто не очень понимаем, стесняемся, не знаем, как подобрать слова, ждем нужного момента до, там, 25 лет, а потом приходим на свадьбу, и, ну, очевидно, что эта проблема у родителей есть. Думаю, что довольно сложно сказать, там, у какой части из вот этой трети не говорящих о сексе вообще, или, там, ну, в принципе, вот какой точный процент родителей с этой проблемой сталкиваются. По моему ощущению, это где-то, ну, там, примерно та же треть. Кто-то перебарывает, кто-то нет. Но ведь когда это перенесется в школу, это же приобретет, ну, какие-то совсем карикатурные формы.
Это хорошее замечание про карикатурные формы. Действительно, несмотря на то, что книга, которую я пишу, я ее называю учебником, просто потому что она будет оформлена в виде глав с объяснениями, это не документальная или художественная проза. Я не думаю, что прямо сейчас в школе необходимо вводить подобные программы. Как минимум потому, что для этого необходимы подготовленные специалисты. Я очень сомневаюсь, что современные учителя, у которых и так большая нагрузка и очень много разных сложностей, готовы браться еще и за такую тему. Тем более, что это не всегда молодые люди, которые спокойно говорят о сексе. Нужно понимать, что мы не можем взвалить на взрослых людей со своим бэкграундом, со своим там багажом знаний, со своими представлениями о жизни внезапно что-то иное.
Не, ну просто считаю, со своими, не знаю, там, ну, банально со своими представлениями о там приличности и допустимости. Потому
да,
что ведь огромное количество людей, ну, абсолютно искренне, да, прости, пожалуйста, что перебил, ну, считают это там недостойным или невозможным для публичного разговора, например.
Да, поэтому я со своей книгой не иду, например, в Министерство образования. Она будет построена иначе. Во-первых, в ней будут два предисловия. Одно для родителей, другое для детей с объяснениями, как пользоваться книгой и зачем это нужно. Во-вторых, в конце каждой главы будет список вопросов для обсуждения. Я знаю, что очень многим родителям неудобно говорить, объяснять какие-то вещи, но прочитать вместе, ну, прочитать, разумеется, не вместе сидеть над книгой, вот, но ознакомиться с материалом, а потом обсудить какие-то вопросы, они могли бы. И я надеюсь очень сильно, что это поможет какому-то взаимопониманию между детьми и родителями, потому что, в конце концов, школа школой, но мы знаем, что когда у ребенка возникают серьезные проблемы, он в идеале должен прийти со своими проблемами к родителям, потому что это вот те люди, которые могут ему помочь. И было бы здорово, если бы какое-то взаимопонимание нашлось таким образом. То есть я думаю, что ну вот в данный исторический момент в России нам все-таки нужно попытаться объяснить родителям, зачем это нужно, и попытаться пока что в семье проводить такую образовательную политику.
Может быть, наоборот, родители и вот как раз, ну да, так называемые сознательные родители, они, может быть, наоборот, и рады бы... Окей, не то, что переложить это целиком на школу, да, ну, то есть, наверное, родитель разумный, простите, дорогие слушатели, мою категоричность, но он, в общем, как бы необходимость такого разговора там в таком или ином допустимом для себя виде поймет. Но, может быть, родители тут бы с удовольствием посмотрели бы на школу как на помощника и, не знаю, как на... Ну, вот там, окей, мы поговорим с тобой о каких-то там важных философских, морально-этических вещах, ну, там... По деталям, по блок-схемам и всему остальному это тебе расскажут на уроке, там, я не знаю, биологии, обществознания, чего угодно.
Ну, вот мы находимся сейчас в патовой ситуации, когда школа не в состоянии взять на себя такую задачу и говорит, вы, родители, как-нибудь сами. А родителям тоже очень тяжело, потому что они тоже не супермены, они живые люди со своими проблемами. И они говорят, хорошо бы школа, а крайним остается ребенок, у которого нет информации. Именно поэтому я пишу учебник, а там будем решать, что делать. И поскольку сейчас, пока учебника нет, он выйдет только в следующем году, я только накраудфандила на него деньги, я не хочу оставлять родителей без присмотра, без помощи. Вот. И я очень надеюсь, что у нас сейчас ведется досбор, я надеюсь, что мне удастся собрать деньги и сделать родительский раздел на своем блоге. Мой блог 18+, он не для детей, но я собираюсь выкладывать там интервью со специалистами, с которыми я буду взаимодействовать, пока я пишу книгу, для того, чтобы они могли получить какие-то ответы прямо сейчас, потому что, ну, можно много надеяться на школу, но в школе этого нет. Например, была история весной в Челябинске, как вы знаете, наверное, где запретили программу для старшеклассников по профилактике ВИЧ-инфекции. Она была совершенно невинной, там объяснялись невиннейшие вещи, при том, что это очень серьезно для России, потому что мы находимся сейчас в состоянии эпидемии ВИЧ. И то есть вот те дети, которым сейчас 13 лет, через 10 лет будут искать себе спутника жизни, влюбляться, и любой, кого они встретят, может быть ВИЧ-позитивным. Это... реалии жизни, к которым нужно подготовить. Но эта программа была запрещена Роскомнадзором, школу ее изгнали. Поэтому я бы вот сейчас на школу не надеялась. Я думаю, все-таки родителям придется как-то смириться с мыслью, что пока что они единственные помощники для детей в этом вопросе.
О программах школах еще отдельно поговорим. Знаешь, какой я хотел аспект проговорить сейчас, пока мы далеко не отошли? Это ведь не только наша российская история, да, и в этом смысле сейчас кто-то может сидеть и думать, ну, понятно, это ж вот у нас тут сейчас, значит, такой период российской истории, вообще мы, вот, значит, государство консервативное и так далее. Но при этом, если мы посмотрим по миру, то это же вообще проблема, ну, скажем так, больших и разных стран. То есть Соединенные Штаты Америки, которые, ну, наверное, там с нами можно сравнивать, не знаю, каким-то образом по размеру, разнообразию и так далее. Они же, в общем, отчасти сталкиваются с похожими проблемами, да, где есть, например, там южные консервативные штаты в США, где...
Где высокий уровень подростковой беременности.
Да.
Потому что детей не учат. И, опять же, статистика показывает, что в штатах, где такого консерватизма нет и есть сексуальное образование, уровень подростковой беременности ниже. Мне кажется, что это очень серьезный, важный, знаковый показатель.
То есть... Окей, ну да, ты на самом деле ответила на мой вопрос. Давайте просто поясню для тех, кто, может быть, не дослушал эту длинную часть разговора. Она про то, что в самых разных странах мира, и в том числе довольно продвинутых, вопрос там с половым воспитанием, он, скажем так, ну, там в школах, он не решен ни в ту, ни в другую сторону, потому что, ну, там, в тех же США мы можем видеть школу, не знаю, где о половом воспитании приходит рассказывать там пастор местной церкви, mm-hmm. вот, и при этом там в школе, ну, не знаю, 200 милями севернее в школьной программе, там, я не знаю, есть факультатив или есть отдельный предмет, есть учебник и есть учебное пособие. Ну, то есть подход, он может быть принципиально разным. А скажи, пожалуйста, не было ли, ну, вот по поводу твоего учебника, твоей программы и так далее, не было ли каких-то попыток контакта с тобой со стороны, либо школ одиночных, либо кого-то из Министерства образования, то есть понятно, что это вряд ли произойдет на уровне самом высоком, но, возможно, на уровне каком-то более локальном.
Пока нет, но мы пока в самом начале пути, поэтому рано говорить, потому что мой краудфандинг, он длится меньше месяца, я объявила в своей затее буквально в начале августа, поэтому, разумеется, перед 1 сентября, я думаю, всем не до меня. Вот. Но когда книга выйдет, мы начнем ее активно распространять, она будет в электронной версии распространяться бесплатно, а также будет находиться в магазинах, я начну работать с родительскими сообществами и, возможно, со студентами, потому что мне кажется, что родители родителями, но авторитет старших братьев и сестер, он в этом вопросе все-таки несколько выше и проще разговаривать с ними. А поскольку это уже более или менее взрослые люди, с которыми можно разговаривать на равных, я думаю, с ними можно будет это обсуждать.
Смотри, ты все время апеллируешь, и это, в общем, абсолютно логично и очевидно, к такому показателю, как там количество подростковых беременностей. Снова побуду твоими оппонентами ненадолго и выскажу следующее. Для меня, честно говоря, этот аргумент был немного удивительным, вот, но, тем не менее, он там чаще, чем я ожидал, встречается. Что значит отдельные подростковые беременности? Это вот значит, родители не досмотрели, или это там трагедия. Ну вот, короче, это плохо, но это отдельные случаи. Но вы при этом, когда вы, значит, о сексе рассказываете в школе, грубо говоря, создаете вот, значит, почву для того, что вот все пойдет неправильно. То есть с отдельными там подростковыми беременностями родители должны были разобраться, они разобрались, но вы вот, значит, там, ну, условно говоря, отравляете социум целиком, если уж совсем пафосно и категорично.
Ну, если в результате этого отравления количество подростковых беременностей все-таки снижается, то я думаю, речь все-таки не об отравлении, либо такой пчелиный яд, который дают при заболевании, и все становится как раз получше. А дело в том, что у нас правда очень высокий уровень. В тех же Нидерландах, в этой ужасной Гейропе, где обязательно сексуальное образование, уровень подростковой беременности в 5, по-моему, раз ниже, чем в России. А вот в Великобритании, например, такой же высокий, как у нас. И они с 2019 года вводят обязательное сексуальное образование в школах, потому что, как и общий фон в учебных заведениях, например, где дети могут легко бросаться какими-то оскорбительными замечаниями, которые сексуально окрашены, и, в общем, это совершенно неприемлемо должно быть. Вот, так и довольно разгульная сексуальная жизнь, когда дети, во-первых, не предохраняются, во-вторых, не понимают вообще, зачем они это делают, то есть они часто идут на поводу у компании. Мне кажется, очень важно, чтобы дети могли принимать свои собственные информированные решения.
Хорошо, мы продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, продолжайте слушать радиостанцию «Говорит Москва», радиошколу «Большой разговор» продолжится после короткой паузы.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, вы снова с нами. Это радиошкола «Большой разговор», совместный проект интернет-издания об образовании «Мел-ФМ» и радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Никита Белоголовцев, главный редактор «Мела» и ведущий радиошколы. В гостях у меня сегодня Татьяна Никонова, автор учебника «Наука секса для подростков», секс-блогер. Татьяна, еще раз добрый день.
Добрый день.
Мы говорим о сексуальном или, как мы тут решили, возможно, спокойней и понятней и не вызывает сразу такую бурю эмоций, половом просвещении в школах, нужно ли оно в российских школах, какие есть у этого плюсы-минусы, какой есть международный опыт и как вообще должны происходить разговоры о поле, о сексе с подростками, как об этом должны говорить родители, как об этом должна говорить школа. Мы много говорили о мире, много говорили о подростковых беременностях, но вот смотри, какой еще хотелось бы обсудить аспект, тоже, как мне кажется, крайне важный. Мы стали свидетелями за последний год нескольких очень громких скандалов в не самых плохих российских школах, связанных, значит, с сексуальными взаимоотношениями учеников и учителей. Истории были действительно громкие. Я говорю в первую очередь о 57-й школе, о скандале в организации «Лига школ», о которых писало интернет-издание «Медуза». Ну, в общем, обсуждалось это довольно много везде, и в интернете, и на радио, и на телевидении. И смотри, каждый вот в этих историях увидел разное. Кто-то увидел в этих историях там неумение подростков говорить «нет» и, значит, соответствующие, вытекающие из этого проблемы. Кто-то увидел в этом катастрофу, вот раньше учителя были такими, сейчас учителя были такими. Кто-то увидел в этом плоды, ну, вот той самой, значит, сексуальной распущенности, вседозволенности и всего остального. Что в них увидела ты и какие ты бы советовал сделать выводы из этих историй родителям?
Ну, в первую очередь, я была страшно расстроена, когда я обо всем этом узнала. Сначала одна история, потом другая. Также все это наложилось на результаты прошлогоднего флешмоба «Я не боюсь сказать», где многие тоже рассказывали о том, что их первые приставания, с которыми они столкнулись, были в детстве или в ранней юности. И я бы сказала, что здесь можно выделить несколько важных вопросов. Во-первых, действительно, дети не умели говорить «нет». Они не только не умели говорить «нет», они не могли описать ситуацию. То есть они часто рассказывали о том, что не понимали, что происходит. Они не знали, как это описать, и поэтому не могли обратиться за помощью. У них не существовало языка для описания подобных ситуаций.
Да, друзья, важное отступление для тех, кто, ну, в общем, пропустил содержание предыдущих серий. Речь идет о, ну, в общем... Мы не можем говорить «домогательство», так как у нас нет судебных решений. Скажем слово там «приставание» учителей к ученицам, в первую очередь, хотя там, в общем, и о учениках, возможно, тоже шла речь. И вот, ну, собственно, ситуации описывались даже уже у ну, там, повзрослевших людей иногда, ну, такими причудливо странными формулировками, вроде «он подошел, и дальше что-то случилось, и я не поняла», и так далее. Ну, и, собственно, более-менее все участники событий говорили, что я просто не очень понимала, кому, что и как в этой ситуации рассказать.
Да, это совершенно ужасно, что дети... Нужно понимать, что это очень хорошие школы с очень умными детьми, которые проходили жесткий отбор и долго бы там не продержались, если бы они не были очень умными. Но даже эти очень умные, образованные дети, они оказались не обучены пониманию, где находятся их границы, где их права. А у них не было обыденного простого языка для описания каких-то действий. Например, я просто немножко отвлекусь, есть такое правило, в сексуальном образовании для маленьких детей входит так называемое правило нижнего белья. Оно означает, что там, в те места, которые обычно покрываются нижним бельем, никто не имеет права трогать без твоего разрешения, без твоего активного разрешения. Максимум это могут быть... родители для гигиены, это может быть врач в присутствии родителей. Это очень простое правило, которое не объясняет ничего ни про насилие, потому что дети очень маленькие, ни про секс как таковой, но ставит очень четкие границы. А постепенно такие дети, вырастая, они начинают больше понимать, с чем это связано, и поэтому, если что-то происходит не так, у них уже есть слова, у них есть понимание того, как описывать нежеланную ситуацию. Но у этих детей, про которых мы читали в «Медузе» и в материалах других СМИ, у них не было такого языка. И я считаю, что очень важно... Почему, я повторюсь, я в книге хочу выдавать списки вопросов для обсуждения. Очень важно сформировать обыденный язык обсуждения ситуаций, с которыми дети могут столкнуться. Это могут быть вопросы отношений, вопросы физического контакта, вопросы желаний, вопросы нежеланий, вопросы собственного самоопределения. Но пока дети не начнут разговаривать, они никогда не смогут рассказать, что с ними произошло что-то плохое. Я думаю, что для родителей это самый главный аргумент, потому что они хотят, чтобы дети выросли счастливыми, психически стабильными, здоровыми физически, построили стабильные отношения, были счастливы, у них все было отлично. А для этого нужно говорить. А родители сами не умеют говорить. Вот для этого, собственно, по большому счету, секс-просвет и нужен, для коммуникации. И если вернуться к историям со школой, я бы сказала, что еще один важный аспект – это то, что из когда-то неграмотных детей выросли неграмотные взрослые, которые сами начали третировать детей, которые не могли им отказать. Потому что то, что происходит в школах в таких случаях, это ситуация власти, ситуация авторитета, когда мы никогда не можем доказать в каждой конкретной ситуации, было ли оказано давление. Например, в прошлом году, по-моему, была известная история в США про учительницу, у которой был секс с 17-летними подростками. Ее посадили на довольно изрядный срок, и многие возмущались, потому что говорили, ну как же, парням так счастье привалило, молодая красивая учительница. Но надо понимать, что когда речь идет о неравноправной ситуации, даже если все происходило по взаимному желанию, взрослый всегда знает и умеет гораздо больше и может использовать ребенка так, что тот даже не поймет. Я знаю одну девушку, которая прошла через такую ситуацию в 57-й школе. Ей понадобились годы, если не десятилетия, чтобы осознать, что на самом деле... ей все это было не нужно, что ей это очень сильно повредило. Но поскольку она была очень молода и легко поддавалась влиянию, она, конечно, не могла определить это в тот момент. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы в школах были четкие правила. Все эти правила, например, не оставаться с подростком в кабинете за закрытой дверью, они, знаете, кровью написаны. Потому что это спасает от огульных обвинений и преподавателя, и от каких-то манипуляций и домогательств самого ребенка. И я считаю очень важным для того, чтобы учителей... я не знаю, возможно ли это сделать во всех школах, возможно, когда-нибудь мы к этому придем, но я думаю, было бы очень круто, если бы учителя проходили какие-то тренинги для опознавания странных ситуаций, в которых они оказались. Потому что если мы, опять же, поговорим об историях в этих школах, то можно обратить внимание, что в описаниях ситуация сдвигалась постепенно. Это не сразу так получилось, что ребенок пришел в школу, его тут же, значит, окружили взрослые люди, которые потянули к нему гребущие руки. Нет, это было постепенно. Это было постепенно, какие-то прикосновения, какое-то внимание, какие-то слова. Постепенно это могло закончиться постелью или чем-нибудь еще. Но сами взрослые, поскольку, опять же, я все время повторяюсь, что люди не супермены, они могут делать ошибки, могут делать трагические ошибки. Им нужно периодически делать такой реалити-чек, понимать, где они находятся. Для этого им тоже нужно соответствующее образование. То есть сексуальное образование должно быть для преподавателей тоже. Они должны периодически проверять просто ситуацию вокруг. Все ли происходит нормально? Действительно ли они действуют по каким-то конкретным правильным протоколам? Соответствуют ли их правила, их действия и действия их коллег каким-то конкретным, вполне ясным правилам, которые, конечно, могут иногда пересматриваться, но, тем не менее, должны быть абсолютно четкими. Я думаю, что это спасло бы, такое поведение спасло бы как очень многих подростков, так и многих взрослых, которые просто оказываются затянуты в ситуацию, которую они перестают контролировать. Вот, я думаю, что это очень важно все-таки. Я не думаю, что где-то есть какое-то ужасное, абсолютное зло, люди, которые очень хотят посеять семена зла в каких-то детях. Очень часто они просто оказываются втянуты в водоворот среды, которая их окружает.
Да, давай скажем такую штуку, вопрос, вызывавший, да и продолжающий периодически вызывать в свое время много дискуссий, там, в том числе у нас на сайте, о допустимости или недопустимости там, каких-то романтических или сексуальных взаимоотношений там, учителя и старших школьников. Безусловно, есть какое-то количество примеров по этому поводу. Президент Франции нынешний. В общем, многие люди там наверняка найдут что-то у друзей, знакомых, там, друзей знакомых. При этом все-таки большинство там педагогов или директоров школ говорят об этом скорее как об удачных, счастливых исключениях. В общем, все равно так или иначе, возвращаясь к тому, что в большей части подобных взаимоотношений довольно сложно провести границу, потому что учитель, ну, практически всегда не перестает быть учителем там со звонком на перемену и с окончанием занятий, и периодически провести границу: я это делаю, потому что я хочу это делать, или я это делаю, потому что об этом просит, на этом настаивает, или это там, я не знаю, приказывает и требует от меня человек, обладающий некоторым авторитетом и властью, пусть, может быть, даже там символической. Это, в общем, крайне болезненный вопрос, который, ну, там, дай бог, не приводит ни к чему плохому, но периодически может вставать.
Я совершенно согласна. И я считаю, что в таких случаях наши симпатии должны быть на стороне детей. Ну, просто потому, что они не могут себя самостоятельно защитить. А есть несколько формальных правил, по которым мы можем определить, что что-то происходит не так. Во-первых, существует возраст согласия. Если ребенку меньше 16, простите, мы не можем говорить об информированном согласии. В этой ситуации его просто нет. А если ребенок старше 16, как правило, там остается примерно год до окончания школы, я думаю, если у учителя, ну, такая нереальная любовь, прям такая вот тут невозможная любовь, он вполне может уволиться и устроиться на работу в другую школу и попытаться построить равноправные отношения, если ему действительно настолько эти отношения ценны. Но если он этого не делает, если он предпочитает оставить все как есть, я думаю, он просто нечистоплотен.
Давай перейдем к менее тревожному, хотя, в общем, я как раз о тревоге и хотел поговорить. Современный родитель, мы часто об этом говорим в наших программах, он, ну, родитель особенный. И он, может быть, родитель такой, каких раньше не было, потому что у современных родителей есть тонна времени, они слушают радио, они смотрят телек, у них есть интернет, где есть мел и еще примерно 100 сайтов про детей и образование. Изо всех щелей родителю дают самые разнонаправленные советы, изо всех щелей родителей пугают историями, которые мы с тобой только что обсуждали, вот этими темами. Значит, слава богу, как-то меньше стали говорить о педофилах. И их, видимо, не то чтобы стало сильно меньше, но просто как-то тема, которая, ну, я не знаю, год была абсолютным хедлайнером, она как перестала всех, ну, вот настолько очевидно кошмарить. И, в общем, ну, на родителя много давят. Ты не поговорил, ты стесняешься, надо поговорить, а ребенок не будет знать «нет», а ребенок вот то, а подростковые беременности. Что бы ты посоветовала родителям, ну, чтобы не впадать в ступор, во-первых, во-вторых, чтобы вот от этой ответственности не перегореть И в-третьих, чтобы не запаниковать и не сделать чего лишнего, ненужного и так далее.
Ну, во-первых, мне близка концепция достаточно хороших родителей, потому что, ну, невозможно быть классными родителями, ты все время что-нибудь пропустишь. Сейчас по каждой ситуации такое количество выбора, такое количество разнообразных решений принимается, что тебе просто приходится, ну, просто принять какое-нибудь решение. А во-вторых, я думаю, очень важно в первую очередь просто поддерживать коммуникацию с ребенком. Есть большое исследование, которое показывает, что дети, с которыми родители просто разговаривали о сексе, при этом не имея никаких специальных знаний, просто вот говорили, они лучше договариваются со своими партнерами и чаще предохраняются. При этом, повторюсь, у родителей никаких знаний нету.
Ты так говоришь, просто говорили.
Да, конечно, это проблема, просто поговорить. Но я считаю, что всегда можно взять какие-то отвлеченные темы. Вы смотрите телевизор, вы читаете СМИ, есть какие-то скандалы, можно говорить даже просто о звездах, о селебрити, у которых постоянно в жизни что-то происходит. Они разводятся, женятся, там какие-то сексуальные скандалы. Если вы знаете, что ребенка это занимает, ему это интересно, можно попробовать обсуждать такие вещи издалека. Не обязательно приставать к нему, значит, припирать его к стенке и говорить, а давай мы с тобой поговорим о сексе и безопасности. Ребенок, я думаю, испугается, если раньше с ним об этом не говорили. Говорите о вещах, которые его окружают. Постепенно, рано или поздно, вы выйдете на какие-то более животрепещущие темы. Важно показать, что вы не только вот тот глупый человек, который за все платит и при этом ничего в жизни не понимает, как думают подростки, но нужно показать, что с вами можно просто разговаривать, и при этом вы не будете очень уж негативно все оценивать. Просто хотите что-нибудь пооценивать, пооценивайте кого-нибудь еще, не своего подростка.
Слушай, как быть с ситуацией? Понятно, я заранее скажу, что тут нет индивидуальных рецептов и вот эти вот все необходимые дисклеймеры, но как избежать вот этой довольно идиотской комедийной ситуации, которая там, не знаю, по ощущению с отцами, например, чаще происходит, чем с матерями, когда ты думаешь, что он или особенно она, это ж еще прям вообще, ну, малышка, это ж ты вчера, значит, в детский сад вел и купал, а потом ты там типа оп, покупаешь платье на выпускной и понимаешь, что как-то немножечко опоздал совсем и остался что-то как-то уже не удел.
Ну да, это некомфортная ситуация, но можно поговорить в таком случае уже не как с ребенком, а как со взрослым человеком, поговорить о взрослых проблемах, спросить, какие взрослые проблемы тебя интересуют. Если ребенку пока еще 16, вы все равно можете говорить о темах 18+, потому что книжку ему 18+ не продадут, но вы-то родитель, вы можете себе это позволить. И, скорее всего, никакой ужасной травмы вы ребенку не нанесете. Просто не считайте ребенка идиотом. Вот что важно. Я думаю, что это очень сильно облегчает разговор, потому что если пытаться выбрать особенный тон, особенные темы, это всегда выглядит очень натужно. И дети это прекрасно замечают в любом возрасте. Все, что они хотят, это находиться в каком-то безопасном, спокойном пространстве, в котором можно о чем-то поговорить и говорить о каких-то тревожащих вещах, потому что, опять же, подростковый возраст — это возраст, когда тебя тревожит все, это депрессивный возраст, когда ты недостаточно красивый, недостаточно умный, твои перспективы очень странные. В 15 лет тебе кажется, что ты все на свете повидал, испытал, и ничто не может тебя удивить, но, тем не менее, тебя что-то постоянно поражает каждый день. Это ситуация постоянной неопределенности. Поэтому некий оплот стабильности, безопасности, пускай вы даже будете выглядеть скучными людьми, но, тем не менее, понятными, это то, что очень важно и очень существенно.
А как, ну, вот, рассчитать правильный тайминг для разговора, например, о сексе с подростком? Ну, то есть, окей, понятно, есть вот этот вот общий, в общем, работающий более-менее во всех ситуациях паттерн, который, ну, там, в том или ином виде. Как говорить с ребенком о том, как сделать то? Нужно просто все время с ним разговаривать, не терять контакт, и если вы, значит, потеряли контакт в детстве, то восстановить его в подростковом возрасте будет сложно и так далее. Ну, в общем, то, что любой интересующийся там наукой о воспитании родитель слышал примерно 649 раз только за этот август, и много еще раз, он знает, но, тем не менее, вопрос, окей, да-да, мы не теряем контакт, мы все время разговариваем, а когда?
Есть хорошее правило, говорите заранее. То есть не нужно разговаривать с 13-летним, 15-летним, то есть, конечно, можно, если ситуация позволяет, но говорить о том, а каким образом предохраняться, откуда берутся дети, вообще-то уже поздновато, он просто решит, что вы идиоты. Говорить обо всем нужно заранее, то есть по вашим представлениям, когда все это может начаться, вот откатите на несколько лет назад. Есть несколько рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, которые она рекомендует по возрастам. То есть к школе, примерно к школьному возрасту, например, ребенок должен знать правила личной гигиены, должен уметь самостоятельно все это делать, должен понимать разницу между телами, должен уметь конкретно говорить о своих желаниях, уметь говорить «нет», уметь приходить за помощью. К 10 примерно годам ему нужно понимать, что такое социальная несправедливость, потому что это важно, с несправедливостью он сталкивается постоянно. Он должен распознавать ситуации насилия. Он должен понимать, что его желания не всегда будут исполнены. Он должен уважать чужие границы, уважать чужие желания. К 13 годам он должен очень хорошо понимать, каким образом меняется подростковое тело. То есть он должен хорошо знать, как меняется мужское тело, как меняется женское тело, что с этим происходит, к чему это приводит, что такое беременность, как это получается. То есть в 13 лет, понятно, большинство подростков еще не дойдут ни до какой реализации, которая может привести к беременности, но они должны четко понимать, что это такое. И к 15 годам они должны уметь выбирать и покупать средства контрацепции, должны уметь не только обращаться за помощью, но и должны уметь объяснять, что они сами по этому поводу думают, потому что многие ситуации вообще-то можно решить на месте. Вот. И еще хорошо бы в как можно более раннем возрасте объяснять разницу между тем, что требует среда, что требует семья и что он хочет сам. Эта разница должна быть заметна, потому что, например, если мы посмотрим рекламу, то мы обнаружим, что вокруг такие гипоманьяки, все очень красивые, все успевают, значит, они работают, бегают в марафоны, у них прекрасная семья, и, конечно, любой подросток почувствует себя подавленным, потому что со школой-то едва справляется. Никогда он таким не будет. А в то же время семье могут хотеть, там, бабушка хочет, чтобы он кушал хорошо, мама хочет, чтобы он не толстел, папа хочет, чтобы занимался спортом, все еще при этом хотят, чтобы он очень хорошо учился. Это тоже очень конфликтующее требование. Ребенок при этом хочет, например, не знаю, клеить танчики.
Или играть в танчики.
Да.
Что сейчас чаще.
Поэтому понятно, что в разных ситуациях мы делаем разный выбор, потому что, ну, в зависимости от того, что требует ситуация, мы уступаем там тем или иным требованиям. Но, тем не менее, эту разницу необходимо понимать, потому что в таком случае, например, ребенку будет проще в те же 13 лет, когда все вокруг будут говорить: «Ой, да, я ей вдул», или «Да, я ему дала 3 раза». Во-первых, он сможет легко догадаться, что это, по большей части, это неправда. Просто потому, что среда диктует, чтобы подростки вели себя так, как будто они все уже перепробовали. Во-вторых, даже если он об этом не догадается, он в состоянии разделить свои желания и отделить вот желание вот этой компании, которая показывает, что секс – это очень классно, и нужно делать это прямо сейчас, все равно с кем, все равно где, и неважно в какой ситуации. Если ребенок знает эту разницу, он в состоянии сделать подходящий выбор, который будет достаточно безопасным. То есть нужно просто давать ему по возрасту и превентивно за несколько лет инструменты, которые помогут ему взаимодействовать с окружающей действительностью, с реальностью.
Смотри, еще одна подтема, я ее, в общем, умышленно решил вынести в самый хвост нашего разговора, потому что она, ну, уводит чуть-чуть в другие дебри, и, в общем, она сама по себе, конечно, бездонная и бесконечная. Эта тема сосуществования, ну, скажем так, консервативной повестки в обществе в целом и, там, более конкретно, религиозные повестки с тем, что там кто-то хотел бы видеть от школы, там, в том числе с половым просвещением. И, ну, там, в обществе есть какой-то процент людей религиозных, это там могут быть христиане, могут быть мусульмане, могут быть приверженцы других религий, которые говорят: слушайте, ну, как бы мы ходим в светскую школу, она должна быть светской, да, поэтому никто не настаивает, чтобы дети там учили именно, значит, основы православной культуры, вот можете учить там предмет с непроизносимым названием ОРКСЕ про там светскую этику. Мы не настаиваем, здесь есть право выбора. И дайте нам, пожалуйста, право выбора, чтобы наши дети там не слышали то, что мы считаем греховным, недопустимым, сугубо семейным и далее, ну, там, с разной степени от там, терпимой адекватности до фанатизма. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я думаю, что, во-первых, это похоже на движение антипрививочников, я боюсь. Потому что сказать, мы наши убеждения не позволяют делать детям прививки. Ну, простите, это вопрос не ваших убеждений, это вопрос здоровья ваших детей и людей, которые их окружают. Это вопрос, я бы сказала, общенациональной безопасности. Uh-huh. Вот. Во-вторых, на самом-то деле сексуальное просвещение никак не противоречит большинству крупных религий. Я объясню, почему. Потому что о чем говорит сексуальное просвещение? О том, что нужно беречь себя. О том, что нужно уважать окружающих. О том, что секс – это вообще то, что от него бывают последствия. Поэтому об этом нужно думать заранее. О том, что в жизни случается всякое, и своим здоровьем нужно заботиться. И существуют такие-то инструменты. Я не думаю, что это противоречит какой-то религии. И я думаю, что любые здравомыслящие родители, даже вполне себе религиозные, понимают, что это то, что ребенок просто должен знать, не обязательно применять.
Спасибо тебе огромное за этот разговор. У нас в гостях, дорогие друзья, была Татьяна Никонова, автор учебника «Наука секса для подростков». Продолжается сбор средств на активности, связанные с этим учебником. В общем, все, кто заинтересовался, я думаю, что легко найдете. Найдет?
Конечно,
найдут же в интернете,
да.
Если просто погуглят. Это была радиошкола «Большой разговор». Слушайте радиостанцию «Говорит Москва». Читайте Мел, Мел-ФМ, так найти нас в интернете. Ну и до новых встреч через неделю. И «Карапульки» по будням тоже слушайте обязательно.